Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ об архивных призраках в крещенскую неделю и семейные истории. Крещенская неделя обычно характерна не только морозами, но и гаданием, и таинством, и мистификацией. Вот и мои коллеги Владимир Тойц и Ольга Эдельман решили поговорить о мало кому из сторонних наблюдателей известных таинственных слухах, которые ходят в музеях и архивах. Например, о привидениях. В обсуждении этой своеобразной разновидности профессионального фольклора участвуют заведующий отделом Госархива Российской Федерации Марина Сидорова и египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин. Но сначала слово Ольге Эдельман.
В Московском историческом музее, например, рассказывали, что по залам экспозиции по ночам ходит призрак Петра Великого. Там на первом этаже в экспозиции стоял его любимый вазок, низенький, со слюдяными окнами. Вот он в нем и жил. Говорили, что ночные дежурные смотрители не раз видели издали, как дверца вазка сама собой открывается и закрывается. Подойдут, а она опечатана, и печать цела. Причем ходили тогда с ночными обходами комиссии, смотритель, милиционер, пожарный. Но Петр – это там, так сказать, общемузейный призрак. А в отделах, в фондохранилищах жили свои локальные привидения. Про других не слышал, а вот в хранилище письменных источников поговаривали про серую женщину. Считалось, что это графиня Прасковья Сергеевна Уварова. Была такая выдающаяся дама-археолог. Ее муж Алексей Сергеевич Уваров – сын николаевского министра просвещения. А Алексей Сергеевич с женой оба были крупными археологами, принадлежали к числу основоположников славянской археологии и к числу основателей исторического музея, передали туда свои находки и семейный архив. Ну, так что присутствие там призрака графини Прасковьи Сергеевны вполне логично.
Ну, а сами-то вы эти привидения видели?
Нет, не видела.
А от кого же вы все это слышали? Я имею в виду, ну, не рассказывают ли это какие-то, скажем так, особые категории сотрудников?
Когда я работала в историческом музее, я была лаборантом. И подозреваю, что это отчасти такой вид лаборантского фольклора, пугалки, как в пионерлагере. Тут вам и проклятое место, где кто-то когда-то повесился, и очень характерный для исторического музея слух, что якобы до революции музейные подвалы простирались подо всей Красной площадью, а потом их закрыл КГБ, и в подвалах есть некие запечатанные двери.
Ну, это как-то, может быть, корреспондирует, по крайней мере, напоминает истории о подземных ходах в центре Москвы, даже о секретных линиях метро, например, между Кремлем и известным домом на Лубянке.
Между прочим, знаете, я пыталась нашего общего знакомого специалиста по истории наших доблестных органов расспросить, не слышал ли он что-нибудь про привидения в подвалах Лубянки. На что он мне совершенно решительно заявил, что их там нет и никогда не было, потому что даже привидения знают, что от чекистов лучше держаться подальше.
Ну, с историческим музеем, в общем, понятно. А что насчет Госархива?
Я, знаете, много лет там работала и все удивлялась. Почему никаких историй с привидениями? Ведь, казалось бы, чего только в нашем здании не хранится. И документы расстрелянных членов императорской семьи, и судов над революционерами со смертными приговорами, и архивы НКВД, ГУЛАГа. Вот я и удивлялась, почему не слышно про привидения. Пока не спросила Марину Викторовну Сидорову, и как раз она меня просветила.
Ну, к слову, заметить, что все архивные привидения именуются серыми женщинами. Ну, понятно, почему в архиве пыли, наверное, и привидения. У нас такие серые. Ну, в 79 году я пришла на работу в Государственный архив Российской Федерации, немножко он по-другому тогда назывался, и пришла я в архив, в дореволюционные фонды, где романовские документы хранились. Молодежь архивная меня тогда сразу предупредила, чтобы я не удивлялась, если среди стеллажей увижу некую фигуру в сером одеянии. Ведет себя эта фигура женская, причем фигуры все мне про это говорили, тихо, мирно, не пристает и вроде бы никаких злых дел не делает. В общем, пугаться не надо и обращать внимание на нее не надо. Ну, как бы вот спрашивала я-то, заметим, что это на дворе 1979 год. Кто же такая-то серая дама, появляющаяся среди стеллажей? Но никто меня тогда не просветил, кто она, и только впоследствии, уже вот не очень давно, в 90-е годы, женщина снова замечена была в этих архивных стеллажах. И вот при сопоставлении архивных таких рассказов или легенд, или уж байк, как это можно назвать, понятно, что очевидно это великая княгиня Елизавета Федоровна, жена московского генерал-губернатора Сергея Александровича. Дело все в том, что женщина в основном в этом хранилище появляется в тех стеллажах, где хранятся архивные фонды Сергея Александровича и ее самой Елизаветы Федоровны. После смерти Сергея Александровича Елизавета Федоровна, основательница Марфо-Марианской обители, одевалась в монашеское одеяние. У этой обители одеяние было такого серовато-голубого цвета. Ну, очевидно, вот наша серая архивная женщина может быть и Елизавета Федоровна. Но дело все в том, что на Пироговской несколько архивов. Там располагается и архив древних актов. У них живет своя серая женщина. Я могу допускать, что, может быть, это Елизавета Федоровна переходит из помещения в помещение. Может быть, в архиве древних актов есть женщина своя, но, тем не менее, там тоже, как говорили старожилы архива древних актов, серые женщины есть.
Ну, вообще, ваш рассказ убеждает в том, о чем уже многие догадывались в архивах, судя по этим фантастическим деталям, не такие уж серые женщины. Вон что б напридумывали.
А, да, я еще хотела сказать, что сама с этим сталкивалась, что когда берешь документы этих двух фондов, Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, то вот документы же пронумерованы в делах. Всегда путаница в нумерации. Всегда такое ощущение, что кто-то эти дела специально путает, листы путает, перекладывает.
Слушая вас, уважаемая дама, я начинаю опасаться, как бы наши радиослушатели не подумали, что в архивах работают, ну, адепты каких-нибудь эзотерических учений, а вы из их числа.
Ничего подобного. Вот опишу вам сценку, которую сама наблюдала. Это было у нас в упомянутом выставочном зале Федеральных архивов, когда сделали первую очень нашумевшую выставку «Агония Третьего Рейха» про последние дни Гитлера. Там в отдельной витрине лежал теперь уже довольно известный экспонат, тогда лишь недавно извлеченный из спецхрана. Тот самый кусок черепной кости, по одной из версий следствия, фрагмент черепа Гитлера.
Я напомню нашим слушателям, речь идет о так называемой операции «Миф». Через год после победы в мае 46-го следственная группа МВД СССР провела повторное расследование обстоятельств смерти Гитлера. Делали они это в пику органам МГБ, занимавшимся первым расследованием в мае 45-го. Следователи МВД съездили в Берлин, еще раз осмотрели бункер, и в той яме в саду в рейхсканцелярии, из которой за год до этого извлекли трупы Гитлера и Евы Браун, нашли этот самый фрагмент черепа. Приобщили его к делу в качестве вещдока. Впрочем, эксперты по линии госбезопасности утверждали и утверждают, что это вот кость к Гитлеру не относится. Да и ваш, Оля, начальник Владимир Александрович Козлов в своей книге об операции «Миф» тоже пришел к выводу и подробно, кстати, рассказал об этом в наших радиопередачах, что вот эта находка вовсе не часть черепа Гитлера.
Да он и в архивной описи назван осторожно. Фрагмент черепа, предположительно, Гитлера. Ну так вот, лежал этот экспонат в отдельной витрине. И я видела посетительниц, как раз эзотерически подкованных дам, которые водили над ней руками и рассуждали, что да, мол, исходят от витрины ощутимая тяжелая аура. Только дело в том, что в витрине был муляж. Подлинник выставили буквально на один день и убрали. Так что, вот, понимаете, эзотерика – это не к нам.
А привидение-то в Музее изобразительных искусств есть? Призрак там профессора Цветаева не является ли сотрудником?
Вы знаете, была в свое время, в середине 90-х, довольно известная история в музее. Ее из уст в уста передавали ночные хранители. Я напомню, что в те годы одна дама, ночной хранитель, смотритель, сидела на два зала. В египетском зале сидеть не любили, но все-таки близость мумии, знаете ли, темный зал, мистика. Дама сидела в соседнем зале древних цивилизаций. И вот поколение этих ночных смотрителей рассказывали историю не о привидении, а о звуке. О звуке шагов, которые выходят как бы из египетского зала, двигаются через зал древних цивилизаций, проходят через коптское раннехристианское искусство, через греческий двор, поднимаются по большой белой лестнице и пропадают на пороге большого белого выставочного зала. За глаза этого призрака, так условно его назовем, называли призрак как раз Цветаева, но вот в этих легендах никогда не было образа. Всегда говорили, что его никто не видел, но шаги слышались буквально несколько раз в неделю. Это история очень известная. Собственно, есть большая, на мой взгляд, разница между тем фольклором, который существует в музее среди смотрителей, экскурсоводов, и в той среде, которую мы называем хранительской, то есть среди тех людей, которые непосредственно хранят древние предметы. Я помню давно, в годы моей работы в Музее изобразительных искусств, была ситуация, когда одна из экскурсоводов дала интервью одному крупному изданию, рассказав о том, что в египетском зале музея, и в том числе еще перед некоторыми картинами Рембрандта, падают в обморок. Но обмороки действительно в египетском зале случаются, темное, достаточно душное помещение, ничего удивительного и странного в этом нету. Естественно, она была уволена в течение нескольких дней из музея, и потом внутри, в отделах, секторах эту ситуацию обсуждали. И вот тогда была одна очень любопытная история, рассказанная, опять же, Светланой Измайловной Хаджаш, которая с усмешкой тогда мне сказала, ну, к тому обратились, не у того спросили. Мы с моей коллегой, воспользовавшись ситуацией, стали Светлану Измайловну расспрашивать. На что она мне сказала, что всем известно, музей же стоит практически над линией метро, вибрация от метро очень-очень высокая. Если вы ночью, будучи сотрудником музея, либо просто какой-то поздний вечер придете в египетский зал, даже слышно, как немножко двигаются, трясутся экспонаты. Но они все двигаются не очень сильно. И вот Светлана Измайловна рассказала о одном памятнике, который никогда не был в экспозиции. Это небольшая деревянная статуя простого человека, не божество, не царь, который очень сильно менял свою позицию внутри, на полке, внутри хранения. То есть, когда она ее закрывала, ставила на полку, опечатывала, естественно, этот ящик, то она ставила ее лицом к себе, а когда она зачастую открывала, то она находилась, ну, если не спиной, то в очень сильно измененном состоянии. Списывали мы это, естественно, на вибрации от метро, но тогда Светлана Измайловна сказала, что это самый двигающийся, самый ходящий из экспонатов Пушкинского музея, и действительно полного объяснения этой истории до сих пор так и нет. Ну, собственно, мы, конечно же, слушали Светлану Измайловну, раскрыв рот, она поняла, что, пожалуй, она в этот момент немножко увлеклась, история была закончена.
В обсуждении архивных привидений участвовали заведующий отделом Госархива Российской Федерации Марина Сидорова, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин и мои коллеги Ольга Эдельман и Владимир Тольц.